Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте, светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин, я рад вас приветствовать. С удовольствием представляю нашу гостью. Сегодня вместе с нами и с вами здесь, в этой студии, в ближайший час проведет Юлия Тиунникова, лидер группы «Композит». Юлия, добрый вечер.
Добрый вечер всем.
Рады, что вы снова к нам пришли. Это уже третья программа с вами «Светлый вечер». Раз в несколько лет мы встречаемся и... По-моему, то ли всякий раз, то ли вот в прошлый раз тоже это были презентации альбома, и я рад, что сегодня тоже мы представляем альбом, который совсем недавно у Юлии Тиунниковой группы «Композит» вышел. Он называется «Один страшный день». Песни, правда, в нем совсем не страшные, ну, по крайней мере, мне так кажется. Чем этот альбом примечателен для вас и знаков?
Ну, хочу сказать, что... Насчет страшного дня. Люди разные говорят. Многие говорят, что наоборот, очень страшный и очень тяжелый.
Там есть несколько песен, которые, может быть, социально или исторически действительно могут показаться не то чтобы неудобными, но вызывать какое-то чувство тревоги, может быть.
Ну, тревожно-провокационные, скажем так. То есть для меня этот альбом, он скорее, это, наверное, нижняя точка, не скажу, что депрессивного состояния, но вот такого тревожно, напряженного состояния.
Мне друзья часто...
ничего мрачнее я еще не писала.
А мне просто друзья часто... Может быть, у меня такое восприятие, потому что мне друзья часто говорят, что, ну, Пичугин, ты ту музыку, которую ты слушаешь, ее вообще в состоянии нормального психического здоровья слушать нельзя, потому что у тебя вечно... Кто-то посчитал, ехал человек со мной в машине и посчитал, что из 10 песен, которые сыграли, ровно 10 были про смерть. Я это никак не замечаю, у меня наоборот, даже как настроение повышается от музыки достаточно депрессивной.
Ну, так и есть, потому что песни про смерть, они действуют, на одних они действуют угнетающе, а на других, наоборот, они действуют как напоминание того, что надо заниматься...
Да,
надо делать скорее то, что ты делаешь, да, потому что наше время крайне ограничено.
Да и вообще нам в христианском пространстве часто говорят: помни о смерти, помни час смертный. Но, тем не менее, это все-таки не только о смерти. Да? Один страшный день — это переживания, наверное, навеянные какими-то, не знаю, ощущениями вообще происходящего в мире последних лет.
Да, совершенно верно. Это песни, навеянные совокупностью внутренних и внешних событий. И если сравнить его с предыдущим альбомом, я уточню, что предыдущий мой альбом назывался «Russian сказки», и он был поверхностно-социального характера, как я его обозначаю. То есть это была некая ретроспектива событий, происходящих извне, и такой театр песни с представлением людей из разных слоев, чтобы вот создать вот эту внешнюю картинку происходящего, то новый альбом «Один страшный день», он схож с ним, но это такой взгляд изнутри. Плюс еще с некоторой позицией, с позицией некоторой богооставленности местами.
Это вы как-то ощущаете или мир ощущает?
У меня просто с этим были связаны конкретные события. Это болезнь близкого человека. И плюс какие-то внешние события на это накладывались. Вот, например, есть в альбоме песни «Введи войска». Она как раз про переживание человека, которому осталось недолго жить, и, соответственно, на это накладываются какие-то внешние события, связанные там с митингами, демонстрациями, и это слилось в одно, и вот получилась такая песня.
Но Мне показалось, я редко ощущаю, что и вообще люблю, не люблю говорить о том, что вот эта музыка там, она о Боге, вот это не о Боге.
Ну, да.
Но послушав альбом «Один страшный день», мне показалось, что Бог там присутствует практически в каждой песне, а незримым таким третьим персонажем, который, собственно, за всем этим наблюдает.
Да, конечно. То есть это точка. Это, ну, как бы это третья точка. Вот личность, социум и Господь — это вот три точки, на которых этот альбом зиждется. Но они у меня всегда присутствуют практически. Это правда.
Вот мне всегда было интересно, если мы говорим об альбоме, как музыкант приходит, наверное, у всех по-разному, но вот у вас как, приходит к тому, что вот надо бы пластинку новую выпустить. Материал или набирается, но ведь материал может набираться годами, песен может быть написано 10, 20, 30, 50, а вот в какую-то концепцию альбома это не складывается, и человек ничего не выпускает. А у некоторых написалось 10 песен, раз, и уже новый диск.
Я расскажу, как вообще писался этот альбом. Мы существуем вот в том виде, в современном композитовском, примерно с 15-го года. И в какой-то момент у нас скопилось определенное количество вещей, которые надо бы, было бы записать. И в процессе записи у нас, нас покидает барабанщик наш, Бигус, Володя Глушко. И у нас меняется барабанщик. То есть часть альбома мы записали со старым барабанщиком, который эмигрировал, ну, эмигрирует в Израиль. Вот, и он как раз сообщает нам примерно за полгода до своей эмиграции об этом. И мы спешно пишем альбом. Это начало 2019 года. То есть две трети альбома мы записываем, он эмигрирует, потом появляется новый барабанщик у нас, Андрей Панкратов, и остальные вещи, их четыре, плюс еще одна, которую я записываю самостоятельно, мы записываем уже с новым. И я могу сказать, что если в 2019 году концепции еще не было, то в 2020 она появилась, то есть были дописаны какие-то свежие вещи, и все сложилось вот в такой вид, в котором оно, собственно, и издано сейчас. То есть альбом ковался по ситуации.
А так ли сейчас важно для... И пандемия, мне кажется, тоже показала, для записи альбома, не для живых выступлений, а для записи альбома, где живут музыканты. Я знаю группы, которые живут в разных странах благополучно. Люди, участники живут в разных странах. И благополучно каждый у себя прописывает свои партии. Потом где-то это все в пятой стране вообще сводится. И вот уже группа выпустила альбом.
В общем-то, да, это правда. И, наверное, мы бы поступили так, если бы не, ну, в группу не пришел новый барабанщик Андрей. И понятно, что когда есть уже новый барабанщик, с ним уже другая совсем движуха своя получается. Но так или иначе, никуда от этого не денешься, потому что все-таки живая игра – это живая игра. И вот мы играем вещи, делаем какие-то новые вещи, приходим на студию и записываемся. И барабанщик и басист записываются одновременно. Это получается живой драйв. Это очень... это работает на энергетику альбома. То есть все вещи, которые были записаны именно так. Вдвоем басист и барабанщик играют. То есть без, то есть ритм-секция у нас писалась без наложений.
И
поскольку это... по интернету пока еще это невозможно сделать, приходилось это делать вживую.
Но это такие фишечки исключительно группы композиторов, многие так записывают?
Нет. Это принцип, во-первых, это принцип джазовых музыкантов.
А, когда ритм пишется вместе.
Да. Джазовые музыканты, пишущие неквадратную музыку с замедлениями, с ускорениями, без метронома, они могут писаться исключительно так. Вот. Мы, конечно, чуть более роковые в этом смысле, то есть метроном у нас все-таки присутствует, но мы тоже предпочитаем писаться вместе, потому что джазовый
принцип
у нас тоже присутствует. Тут надо
объяснять. Метроном, да, в представлении большинства людей – это штука из музея.
Да, эта штука такая цик-цик-цик-цик-цик, которая отсчитывает четкий ритм. И в рамках этого ритма никуда нельзя отклоняться, ни вправо, ни влево.
А он где, барабанщик, в этот момент как слышит?
А барабанщик надевает уши.
В ушах
слышит,
метроном.
Да, в ушах метроном. И он задает ритм. Но хороший барабанщик всегда умеет плавать в этих долях, чуть-чуть назад оттягивать или вперед. И если ритм-секция сыграна, именно такое взаимодействие, оттягивание назад, толкание вперед, и создает вот этот драйв, этот момент живой игры, который потом цепляет слушателя.
То есть это все-таки еще в некоторой доле импровизация?
Это можно сказать и так.
Ну,
это
нет, по крайней мере, для
импровизация в рамках заданной четкой формы. Вот угу. Так. То есть это авант-рок, прог-рок, джаз-рок, он зиждется вот на этих
принципах. А если речь идет о живом выступлении?
Если идет речь о живом выступлении, там, конечно, метроном не нужен. Ну, то есть есть класс музыкантов, которые любят играть с плейбеками, любят слушать себя в метрономе, но это не про нас. Мы играем свободно.
Сейчас мы вернемся еще к этому разговору. Давайте только послушаем музыку. У нас сегодня, я напомню, представляет Юлия Тюникова из группы «Композит», лидер группы «Композит», альбом, который называется «Один страшный день». И первая песня, которую мы послушаем, она называется «Лето». Расскажите о ней.
«Лето» — это песня последнего, наверное, спокойного нашего периода, 2018 год. И она рождена предчувствием того, что это как раз вот последний мирный год. Так получилось. Угу. Что дальше уже начнутся какие-то испытания и песня утешения, можно сказать.
Давайте послушаем, попробуем утешиться.
Сбегать на луну, не касаясь перил. Можно купаться в теплой небесной воде, будто миф холода. Такое невозможно было бы здесь, если б кто-то не провел провода, по которым к нам приходит лето. Видно, нас берегут где-то, веревочка, видно, не рвется, и все навсегда остается. Веревочка, значит, не рвется, и все навсегда остается.
Нам в помощь не давалась рука.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Юлия Тюнникова, лидер группы «Композит» в программе «Светлый вечер» на Светлом радио, и замечательная песня «Лето». Это как раз то, о чем я говорил, и в том, с чем вы согласились, о том, что есть все-таки один из действующих лиц, такой невидимый, не проговариваемый, зачастую это Бог тут.
Конечно, да. Иначе бы крантец пришел нам всем.
Смотрите, все-таки хочу вернуться к разговору о технических подробностях. Вдруг это не только мне интересно. Плейбэк, вот что это такое? Вы говорите, плейбэк — это не для нас.
Плейбэк — это прописанные треки,
в живых выступлениях, которые играют.
В живых выступлениях, да.
Как раз я хотел спросить про то, насколько, почему вы не пользуетесь этим. Я помню, как на концерте был с одним своим очень хорошим другом, звукорежиссером. Он говорит, ну, что-то тут с помощью плейбэка это прописано почти половина всего. А группа очень известная, ну, такая всероссийская известного формата. Я говорю, ну а что, я-то, мне медведь на ухо наступил, и из музыкальной школы выгнали с первого класса, я не слышу. Говорит, ну как не слышишь? Ну вот смотри, ну сколько тут гитар играет? Ну сколько здесь играет еще дополнительных инструментов? А гитар на сцене две, а играет четыре как минимум сейчас. А почему вы этим не пользуетесь?
Ну, у нас, во-первых, не сложилось как-то, у нас никто это особо не любит. Может быть, когда-нибудь мы это и попробуем. Но вообще, я скажу лично свою позицию. Я люблю на концертах момент живых, живого действия. И всякое звукоизвлечение на концерте – это событие. И я не хочу слушателя, зрителя лишать этого события. Потому что у нас, например, есть виолончель, есть перкуссия, есть даже ритм секции и гитара. И они на концерте выдают то, что может отличаться от студийной записи. И в этом есть тоже свой интерес.
А можно еще
потому
так ответить?
Студийный, ну, есть люди, которые любят приходить, вот они хотят услышать то, что они слышат на студийной записи. А есть слушатель, который ходит на концерты, потому что им интересна именно живая игра. Вот.
То есть это разница посмотреть на исполнителя и послушать исполнителя?
Ну, можно и так сказать.
Или еще можно ответить, а вы хотели бы на концерте в консерватории слушать предзаписанные инструменты?
Вот то же самое, да.
А вы когда пишете песни, вы сама идея песни, она изначально рождается от текста или от того, что вы в своем арсенале обладаете таким-то вот набором инструментов, на которых играют ваши коллеги, и эта песня, она всегда пишется из расчета того, что эти инструменты, этими инструментами ее можно передать.
У меня есть несколько способов сочинения песен, и есть текстоцентричный блок, и это примерно 1/4 из всего того, что я пишу.
Только 1/4?
Да, 1/4. То есть вещи, рожденные из идеи текста. Вот есть какая-то история, которую я хочу рассказать, и я, как правило, от этого отталкиваюсь, когда пишу текстоцентричные вещи, от истории. А в основном я отталкиваюсь все-таки от образа. То есть есть какой-то образ, может быть, это мелодическо-гармоническая какая-то, ну, какое-то сочетание. Может быть, это риф какой-то. То есть, да, я рассчитываю, ну, я часто думаю, допустим, сочиняя вещь, как бы это сыграла группа, и сыграла бы она это вообще. Вот, и бывало так, что я писала вещи специально под группы. Например, вот в этом альбоме эта песня «Катится». Она была написана очень давно, но когда-то я ее писала именно в расчете на то, что там будут вот такая-то ритм-секция, такая-то гитары и такая-то струнная секция и перкуссионная. Вот, то есть у меня есть такие вещи.
Ваш муж Петр Акимов, какой процент его мнение, ну вот как внутри семьи, это все равно происходит, наверное, в том числе внутри семьи, поскольку вы в одной группе выступаете, а его вклад в аранжировки, в тексты, в создание всего.
Сейчас расскажу. Ну, в песне, то есть в музыку и тексты никакого, он вообще старается все это не слышать. То есть я ему очень редко что-то показываю, просто под гитару. Потому что
а
он,
ему же потом играть, в том числе. А,
ну да, и вот он приходит, мы приходим на базу, начинаем разбирать, и он уже все слышит. И вот я ему иногда даже рассказываю, какие партии играть. На самом деле очень большая, потому что на нем я проверяю всю музыкальную часть. То есть, когда я ему рассказываю вот свою, как бы показываю свою песню, уже, как правило, в полуготовом виде, он оценивает все гармонии, все мелодические партии, вот, то есть я всегда с ним советуюсь, вот. При этом он не концептуалист, он не задает стиль, не задает идею, вот. Он, ну, он именно вот от, как бы очень активно участвует в гармонико-мелодической части. Но вот в композите больше всего участвует Боря Долматов, как именно автор, ну, как автор
гитарных партий.
Именно, даже не только гитарных, а автор решений аранжировочных. Вот. То есть есть какая-то часть, которую делаю я, там вот, типа тех же песен «Катится», с одной стороны, с другой стороны песен «Лето» и «Доченька». А есть вещи, которые прямо практически... в который вдохнул жизнь Бори. Это Wi-Fi, «Введи войска». Вот такие вещи, где требуются какие-то нестандартные, наверное, не квадратные аранжировочные решения. Вот, например, проигрыш Wi-Fi это целиком придумал Бори. И не только. Его очень многое. В общем, Боря как раз тот человек, которому интересно содержание. Пожалуй, единственный в нашей группе. Но это и хорошо.
А как это остальные? У вас тут внушительный список музыкантов, и они что? А, Юль, ну как скажешь, так сыграю.
А остальным просто интересно, ну, то, что получается в итоге. Вот. Они, нет, им очень интересно. Если бы им было неинтересно, они бы просто не играли. Потому что, ну, мы же не коммерческий проект, по большому счету.
И, кстати, некоммерческий проект. Я помню, что альбом «Один страшный день», он тоже не просто рождался, и собирались даже краудфандинговым способом деньги среди поклонников для того, чтобы его издать, записать.
Да, конечно. Мне помог очень сильно один человек, Алексей Труфанов, точнее, даже семья Алексея Труфанова и Кати Пчелкина, это студия СБТГ, это ребята, которые делают трансляции многим неизвестным и известным группам, они делают интернет-трансляции. Также они нам в свое время сняли видео на песню «Гагарин жив».
Ой, замечательная песня, вот. Я прекрасно помню, да.
Это было концептуальное видео, снятое одним кадром. Вот они наши друзья и любители нашей музыки, и вот они нам очень здорово помогли. Вот, потом еще, конечно же, очень сильно помог Саша Валединский, Алис,
да,
издатель,
да, 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 да.
Собственно, наш издатель Выргорода, и Андрей Романов.
По песне «Гагарин жив» я вспоминаю, что я тогда работал, это достаточно давно уже было, на одной радиостанции в ночных эфирах прямых, и я ехал как раз на эфир, и по радио, по одной из радиостанций тоже в машине играла песня, какое-то живое выступление, я думаю, песня классная, кто поет, не могу понять, Юлия Тюнникова, не Юлия Тюнникова, никак не мог понять, выяснилось, Юлия Тюнникова. Но мы сейчас возвращаемся к музыке, будем слушать не «Гагарин жив», ее вы можете послушать и найти.
Я прошу прощения, я перебью, и все-таки хочу поблагодарить наших слушателей, которые тоже просто невероятно помогли. Два раза у нас был сбор, и два раза буквально за сутки они накидали необходимую сумму.
Ну, видите, как здорово.
Я хочу сказать, те, кто еще хочет получить диски из жертвователей, из дарителей, кто еще не получил, просьба все-таки написать мне, я с удовольствием вам их привезу.
А Юлю Тюнькову можно найти во всех социальных сетях. Возвращаемся к музыке. Напомню, сегодня Юлия Тюнькова, лидер группы «Композит», представляет у нас в студии свой альбом «Один страшный день». И песня, которую мы сейчас будем слушать, называется «Сквозь меня». Расскажите.
Это финальная песня альбома. Она очень сильно отличается от всего альбома, как, собственно, и предыдущие песни «Лето». Это два таких светлых пятна на альбоме. Все остальное достаточно жестко.
Но вы не пугаете наших слушателей заранее. Мне вот так не показалось совсем. Я, правда, сначала сказал, что я люблю достаточно депрессивную музыку, ну и не только же депрессивную.
Конечно, просто мы находимся, видимо, где-то посередине между совсем уже поддонным андеграундом
и мейнстримом. Вы сейчас всех распугаете, а это не так. Альбом мне показался очень светлым, и даже песни, вот мы потом еще одну послушаем, я просто хочу о ней подробнее поговорить, это важно даже в контексте нашего какого-то понимания о себе, о своей истории. Вот эта песня для меня стала очень важной, я ее сейчас ставлю очень многим своим знакомым, но это будет следующая композиция, а сейчас будем слушать песню «Сквозь меня», это завершающая песня альбома «Один страшный день», который сегодня у нас представляет Юлия Тюнькова. После этого небольшой перерыв, и мы вернемся к разговору.
Я хотела только пару слов сказать, что на этой песне мы обычно играем все, то есть каждый член группы играет свое фирменное соло с представлением, но поскольку альбом — это все-таки альбом, тут всего лишь две сольных партии «Сквозь меня».
Огонь спасительный день. Сквозь меня жалит очи черная ночь. Сквозь меня проходит стремительный рассвет и тень заката. Сквозь меня все течет, но все не мое. Все уйдет, чуть тронет смертное острие и возьмет мой век, как один очарованный день, сокрыв ответа, есть ли то, чего здесь нет. Даже если знаешь, что ты здесь, помни, что он есть, каково узнать его имя. Знаешь, что он есть, помнишь, как зовут, каково принять свою долю. Знаешь, что он здесь, помнишь, кто он есть, каково узнать его имя. Пощады прерванных дел, запах, вкус, поступ неотпущенных тел, корень моей жизни и время, и беда молчания. Ну и что, что здесь недолго мой продержится пульс? Ну что с того, что я сюда уже не вернусь? Пусть лишь твоя радость со мною прибудет вовек. Ой, радость горькая здесь, забывшим я вижу. Даже если знаешь, что ты есть, помнишь, кто ты есть, каково узнать твое имя. Знаешь, что ты здесь, помнишь, как зовут, каково принять свою долю. Знаешь, что ты здесь, помнишь, кто ты есть, каково узнать твое имя. Знаешь, что ты здесь, помнишь, как зовут, каково.
знаешь, что ты есть. Помнишь, как зовут, каково принять свою долю. Даже если знаешь, что ты есть, помнишь, что ты здесь, каково узнать твое имя. Знаешь, что ты здесь, помнишь, как зовут, каково принять свою долю. Каково принять свою долю. Каково принять свою долю. Каково.
Светлый вечер. На радио «Вера».